Ну что ж, уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» я предлагаю вам вновь встретиться с доктором философских наук, профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым. Здравствуйте, Валентин Михайлович.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами будем говорить о том, что такое трансгуманизм. Вот такое понятие есть в философии. И мне сразу хочется некоторое такое положение высказать. Вот этой идеологии трансгуманизма, что главной ее целью является бесконечное совершенствование человека, основанное на новейших открытиях научно-технического прогресса. Можно сказать, что трансгуманизм нам предлагает всячески поддерживать технологический прогресс, изучать достижения науки и техники, отдалить или в идеале отменить старение и смерть и дать человеку право самому решать, когда умирать или умирать вообще. И вот хочется в начале нашего разговора сказать также о том, что очень много споров по поводу этой идеологии, и она считается, эта идеология, одной из самых опаснейших идеологий вообще на свете.
Есть такое положение, оно как бы исконно для каждого человека, некий императив: не запретишь красиво жить, не запретишь стремиться к совершенному, полноте и силе бытия. И это главная интенция человеческого существования. И, собственно, христианство, православие, оно тоже говорит об этом. Иван Александрович Ильин говорит, что такое дух? Это воля к совершенному. Когда рождается этот дух? В ситуации предстояния перед Богом. Вот, может быть, с этой формулировки, так сказать, и начинается различие, водораздел между трансгуманизмом и антропологией христианства, православным видением природы человека. Человек в православии смотрит на себя в зеркало божественного. Он мыслит себя как образ и подобие Бога. Он делает себя, конструирует себя, созидает, творчески созидает себя методом аскезы, молитвенной практики, методом нравственного совершенствования, методом труда, повседневной жизнью, правильной жизнью, праведной жизнью, созидает себя по образу и подобию Бога. Он стремится к горизонту божественного бытия. Подлинное бытие, которое должно присутствовать и которое дает нам объективный смысл жизни в нашем существовании, это бытие Божие. Это вот установка, это то развлечение, тот контекст, в котором мы можем мыслить о совершенствовании человека. Трансгуманизм говорит тоже о совершенствовании человека, и в этом мы тождественны. Трансгуманизм говорит, что главное средство – это не молитва, это не конструирование себя по образу Бога, а это конструирование себя по мощи человеческого технологического разума.
То есть ум ставится на первое место.
Даже не ум. Дело в том, что вот природа человека, в чем правда гуманизма, трансгуманизма и вообще гуманизма, она состоит, что они более конкретно понимают, так сказать, природу человека. Что такое человек? Это не только тело. У человека есть неорганическое тело, тело образа жизни, тело производственных отношений, технологических отношений. Мы живем в урбанизированном мире, мы люди удобств, мы уроды цивилизации. Ну или уроды, это плохо звучит. Мы производные от сфер услуг. Понимаете? Mm-hmm. Мы живем в квартире, где все есть, где электричество, где канализация, где мы можем там жить, вот не выходя из квартиры. И некоторые так и делают. Если еще работа на дому, в интернете, то они так и живут. Но у них все есть. Они как бы в автономном плавании, как на подводной лодке. Но как это возможно? А это возможно, что его тело, вот моряка, и подводная лодка – это одно тело. Шофер, который ездит постоянно на машине, его тело сливается с машиной. Он чувствует машину, понимаете? Знает, когда нажать на тормоз, когда прибавить. Он предчувствует, вот опытный водитель, едешь, у него лоция, навигатор в голове его. Он слился с машиной, он слился с дорогой. И вот мы слились с этой второй природой, неорганическим телом человека. Мы не можем без удобств. И вот это факт. Мы уже искусственные люди. Мы не дикари, которые живут там в пещерах и так далее.
А это плохо?
Это факт.
Что
это факт.
Быть вот такими искусственными людьми, неспособными, собственно говоря, на многие подвиги.
Это дает могущество человека. Скажем, я могу по телефону, вот, который у меня в кармане, общаться, скажем, за рубежом. То есть я имею... Раньше могли люди телепатически общаться, а сейчас мы утратили эту способность. Эта способность у нас компенсируется с помощью технических средств. Я могу передвигаться сегодня здесь, завтра билет покупаю и...
Заказываю по интернету.
Да, заказываю по интернету, и в обед я буду, скажем, во Франции или там еще в какой-то стране, или в Арабских Эмиратах, ну, куда заказал, или на землю обетованную, скажем, в Иерусалим полетел, а там пошел по святым местам. А что раньше паломник, он, это же все пешком. Хождение за три моря. Это вся жизнь, хождение было за три моря. И таким образом техника, технологии делают человеком могущественным. Он почему стал царем природы? Вот этот момент, да? Этот момент. И как к этому вот моменту относиться? Ну, позитивно надо относиться. Это нас делает сильным. Вопрос состоит, как мы будем это преимущество употреблять во благо развития нашей духовной сущности или во вред?
Каждый человек по-своему этот вопрос для себя решает.
Совершенно верно. Ну, вот мы с вами сейчас говорим на православные темы, а говорим по радио. Ведь все технологии вот эфира – это технологические технологии, да? Это хорошо или плохо? Это хорошо. Мы можем говорить о православии, и не просто вы меня слышите, а через радиосеть слышит, ну, я не знаю, сколько, сотни людей или сколько нас слушает. Аудитория расширяется благодаря вот этим техническим возможностям. Поэтому технические возможности – это плюс, это плюс, это огромный плюс. Тот, кто владеет технологиями, знание есть сила. Но сейчас знание – это не просто научное знание, а это технологическое знание. Тот, кто владеет технологиями, тот владеет всем. Вот в чем, так сказать, сила современного капитализма, как он нас всех включил в свою систему, а с помощью технологий финансового капитала, банков, понимаете, вот кредитных карточек. Человек стал кредитной карточкой. И вот человек, карточка кредитная, это уже плохо, потому что деньги стали вот давлеть на человека. Для того, чтобы эту технологию подчинить, надо банки перевести на другой режим, чтобы они не делали рубль, скажем, эквивалентным 73 евро, да? Или, вернее, 1 евро 73 рубля, чтобы валютный курс. Банки должны регулировать. Они регулируют так, не в пользу меня, не в пользу меня, понимаете? Самая богатая страна, а мы живем как нищие. Почему? А потому что вот эта технология банковского капитала превращает все натуральное богатство, созданное в результате живого труда, превращает в цифры. И эти цифры выстраивает по спекулятивным ценам, не в пользу российских граждан, понимаете? Значит, технология работает против нас. Значит, технология телевидения...
Но не только российских граждан, а вообще людей.
Всего мира. Это глобальная технология.
Конечно.
И в этом как раз сила вот, финансового капитала. Это мировой, поэтому мы говорим глобальный мир.
Сейчас у нас, видите, уже и загранпаспорта, мы каким образом мы проходим эту процедуру, вот, отпечатки пальцев уже делаем.
Это и делается вот под эту технологию. Потому что технология работает, а для нее надо соответствующие условия, чтобы она работала. Рынок, он должен быть открытым. ничто не должно препятствовать, никакой суверенитет, ни особые права, национальные права того или государства. Отсюда и введена концепция открытого общества. Открытое для чего? Для транснациональных компаний, чтобы они беспрепятственно возили товары, продавали по своим ценам, невзирая, так сказать, на положение населения и так далее, чтобы они качали у нас нефть и покупали их, фактически этот нефть, за бесценок, потому что она продается в долларовом эквиваленте. Мы затратили огромные, ну, на это деньги с точки зрения рубля, да, а они покупают вот в 60-70 раз дешевле. Это технология, вот без войны, без всего можно сделать одних нищих, других богатым. Ну, а для того, чтобы эта технология работала, нужны политические, социальные условия. И лучшим условием является как раз вот это открытое общество, организация. Это глобализм, это мондиализм, мир, мир единый, мы все едины. И для этого технологии, интернет и так далее, единое сознание. Вот трансгуманизм, он опирается на вполне реальные вещи, понимаете, на силу технологий. Кто будет против технологий? Никто не будет выступать против технологий. Вопрос в том, что силу этих технологий, их преимущества надо взять и подчинить интересам конкретного человека. В данном случае конкретный человек – это российские граждане, понимаете?
То есть мы с вами.
Да, мы с вами. Нам нужны технологии там, новой энергетики, скажем, вот, новых атомных реакторов. Нужны. Нам нужен интернет. Но интернет нигде пошлость, нигде, так сказать, помойная.
Мы же не можем вот это отрезать, понимаете?
Совершенно верно, мы не можем отрезать.
Тем более наши дети тоже не могут от этого вот быть защищены.
Этим должно заниматься государство. Этим заниматься профи, люди, которые знают, как это сделать. Банки должны быть контролируемы, подчинены государству. А у нас, скажем, банки, они подчинены резервной системе, которая в Соединенных Штатах. Это фактически экстерриториальное предприятие, работающее не в интересах России, понимаете? Или работающее, ну, в интересах России, не в интересах России, это как бы звучит грубовато, а они работают по правилам, которые не всегда совпадают с интересами России, понимаете? Вот так, если сказать толерантно, да? Поэтому это надо контролировать. Вот что такое трансгуманизм? Одно дело изменение внешнее, так сказать, вот в экономической сфере это финансовый капитал, в политической сфере, в сфере информации это средства массовой информации, да? Их тоже, кто выступает, какие дикторы, какие фильмы показывают. Само телевидение нельзя отменить. Мы уже, ну, это было бы, был бы регресс, понимаете? Он несет множество преимуществ. Но что показывают по этому телевидению, это должно контролироваться. То есть технологии контролироваться. Фишка трансгуманизма состоит не просто в технологии. Вот в чем, почему он трансгуманизм. Это изменение самого человека, природы человека, естества человека, изменение человека. И вот тоже вопрос. А как изменить? То, что человека надо изменять, скажем, пришло христианство вот 2000 лет назад, и Иисус Христос дает новый завет, новый, и говорит, в новые меха,
нельзя наливать старое,
да,
вино.
Да, старое вино, надо меха заменить. Вот новые меха, новые меха – это новая идеология, это новая духовная практика, и он занимается, это тоже технологии, понимаете, технологии, он создает новые технологии и внедряет это, и вот апостолы, и тогда вот эта Церковь Христова несет эту благую весть. Но это изменение человека, духовное изменение человека, особый код, особая технология изменения этого человека. В чем сила христианства? Что эта технология оказалась прогрессивной, она действенна. До сегодняшнего дня нет альтернативы христианству. Это лучший Бог.
Это, я вот, знаете, вас, извините, перебиваю, совсем недавно читала статью батюшки, который начитывает Евангелие. И вот он говорит, вы понимаете, насколько мы, христиане, богатейшие люди. Мы богатые люди. Что вот тот человек, который насобирал себе вот этих вот богатство на земле, да? С этим человеком начинается какая-то серьезная трагическая ситуация происходить, и человек все, он готов к самоубийству, он готов запить, он готов еще что-то делать, и мало кто вообще из этой ситуации выходит, поднимается, но уже поднимается в духовную сторону, как правило. То есть здесь получается, что вот когда человек теряет в своей жизни все, то он либо он погибает, либо он поднимается духовно, то есть он делает какие-то вещи. И вот неверующие люди, они, как вот батюшка очень здорово сказал, он говорит, вот когда вот эта трагедия какая-то в жизни человека происходит, то этому человеку неверующему будет лихо. И это очень важно людям как бы почувствовать. Я вас вот, может быть, как-то сбила немножко с вашей мыслью. Но это вот такие вещи, которые... Почему вот, допустим, выступает протоиерей Валентин Свинцицкий? У него есть очень хорошая работа, что такое прогресс. И к чему он приводит, в конце концов. Почему вот эти вот ведущие специалисты, например, Фукуяма назвал, опять же я упоминаю, что трансгуманизм — это самая опасная в мире идея, потому что она выступает против человеческих ценностей, против государственных программ. То есть все, что было накоплено, я правильно вас понимаю, что вот все вот эти вот медицинские центры, клиники по трансплантации человеческого тела, лица, это ведь все тоже сюда же относится, да? То есть человек хочет быть вечно молодым. Правильно, он делает пластические операции, такие технологии существуют. Мы еще не говорили про нанотехнологии, об этом поговорим вот в нашей следующей программе. Самая-то главная задача — нужно очень, ну как бы четко, понятно людям объяснять, в каком мире мы сегодня живем, что нам предлагается, а мы должны думать. То есть мы не должны вот этот вот весь мир голословно воспринимать.
Вот все технологии должны оцениваться нами нейтрально. Технологии — это средства, они инструменты. Я выполняю ту или иную деятельность, забиваю гвоздь в стену. Для того, чтобы забить, можно кирпичом забить, можно книгой попытаться забить, но лучший инструмент — это молоток. Поэтому молоток, как технологический инструмент, он работает, понимаете? То же самое с человеком. Лечение болезней. Есть высокотехнологические технологии излечения, там, раковых, там, облучения, скажем, или еще что-то. Есть фармацевтические технологии, которые создают новые лекарства, и болезнь лечится. Это хорошо? Безусловно, это хорошо. Безусловно, хорошо. Все технологии, которые работают на благо человека, их мы приветствуем. Мы не должны бороться против технологий, понимаете? Против интернета, против фармации, против высокотехнологических установок, энергетических или еще каких-то финансовых технологий. Это все во благо человека. Может быть во благо человека, но может быть и во зло человека. Скальпелем можно сделать операцию, а можно убить человека, понимаете? Все зависит
от
того...
Так вот вся жизнь, она вот из этого состоит.
Так вот все зависит от того, в чьих руках. Вот это принципиальный вопрос, в чьих руках. Трансгуманизм. Кто является владельцем, субъектом? Кто заказал трансгуманизм? Это заказали транснациональные компании, понимаете? И они заказали это не для того, чтобы я хорошо жил, а для того, чтобы они хорошо жили, понимаете? Mm-hmm. И они все это применяют в своих интересах.
Ну, используют просто человечество.
Это огромная сила, понимаете? Если в их руках эта сила, мне трудно с ними бороться. Что я буду бороться с телевидением, да? Вот у меня там 40 минут эфира сейчас. Я сказал... А они говорят 24, они говорят в других режимах, театрально, в виде кино. Они воздействуют целостно, они воздействуют все пространство города Екатеринбурга, завешено рекламами. Оно кричит, работает.
Человек-то ведь это все через себя пропускает.
Это понятно. Почему трансгуманизм не вызывает дрожи ни у кого, ничего? А потому что люди мыслят, что по умолчанию что...
Все это для нас, любимых.
Да, да, да. Совершенно верно. Машина – это плохо или хорошо? Ну, никто не отказывается. Вот уже везде пробки, все загазовано. Никто от машин не отказывается, пешком не ходит. Один я хожу пешком, у меня нет машины. И я особо...
Я знаю, мы же с вами говорили об этом, я знаю много состоятельных людей, которые принципиально не покупают машины.
Ну, вместе с тем, за город я еду на машине, понимаете?
Потому что... Здесь ведь видите еще какая вещь. Снято много американских фильмов на эту тему, что очень важно соответственно человеку этому образу. У меня есть дом, у меня есть квартира, у меня есть определенная марка часов, там, айфонов, компьютеров, у меня есть определенная марка одежды, то есть у меня вот такой стиль, такой образ, и я должен вообще всему соответствовать.
То, о чем вы говорите, это необходимое условие нашей социализации. Вот с точки зрения социологии, человек обретает социальный статус, если он встает, вот едет наверх, вот это, на этот социальный статус, на следующих лифтах, ну, лифтах поднимается, или эскалаторах поднимается на вершину социального могущества. Первый лифт – это власть, он должен иметь власть. Второй лифт – он должен иметь богатство. Третий лифт – он должен получить хорошее образование. Он должен иметь престиж. Он должен соответствовать вот референтным ценностям и демонстрировать их. Он должен быть в моде, в тренде, понимаете?
Валентин Михайлович, обратили вы внимание, что сегодня женщины стали друг на друга очень похожи? Крашеные волосы, то есть это или блондинки, или брюнетки, обязательно там нарощенные ресницы какие-то. Вот я побывала в одной поликлинике недавно в стоматологии, в другом городе, не буду называть какой. Вот представляете, все молодые девушки, врачи, стоматологи, все с нарощенными ресницами. То есть они вот уже это даже делает человека одинаковым. Вот это мода, мода на татуировки. Да, и вот когда мне сказали, я просто об этом действительно не читала, к своему сожалению, но об этом Солженицын и многие другие писатели пишут, что раньше фашисты, они специально отбирали людей, у которых были красивые татуировки, и потом делали из них...
Сумочки.
Не сумочки, а абажуры.
Абажуры.
Да, то есть вот скажи сегодня вот вообще молодому человеку об этом, да? Вот, понимаешь, какая как бы... То есть вот она мода, вот это все на нас слетает. Откуда вообще вот это вот берется все? Откуда? Вот это вот диктаторство, вот это вот всего. Вот как бы человек творческий, он вообще не может себя как-то это проявлять.
Вот то, что вы говорите, это иллюстрация. Это видно, это бросается в глаза. Все в татуировках ходят. Но вот, во-первых, это что показатель того, что якобы свободный человек совершенно не свободен. Он всякую дурь воспринимает как нормальное положение вещей. Он изувечивает свое тело, он делает самые невероятные операции и так далее, вот особенно женщины. Женщины, понятно, им...
Свойственно себя украшать.
Да, ну им сложнее, им надо выйти замуж, им надо подать себя, А как подать? Надо
привлечь
подать в соответствии, ну вот с референциями, в соответствии с модой. И поэтому они вынуждены подстраиваться под эту моду. Вот студентки у меня ходят, все джинсы там с дырками и так далее. Холодно, уже надо бы как бы одеться нормально. Но вот мода, она диктаторская мода, она требует. Это вот говорит о том, что мы управляемы. Это вот ярчайший. Мы фактически превратили свое тело в пространство рекламы. Мы носим соответствующие костюмы, соответствующие надписи на этих футболках и так далее. Мы рекламируем. Футболисты бегают все в наколках, да? Это гладиаторы, это не люди. Они получают там миллионы, понимаете? Но за эти миллионы они расплачиваются, в том числе и то, что их тело используют. Их используют как гладиаторов, как легионеров, понимаете? Их покупают, как лошадей. И вот все это, а внешне выглядит как бы это, ну вот, свобода, да? Что хочу, то не хочет он. Это, ну, с точки зрения психологии есть высшая степень помешательства. Нанести себе вред. Это же не смывается.
Ну, а потом же проблемы СПИДа еще сейчас серьезные какие. Об этом опять очень много говорят.
так это все вот пришло, вот буквально обрушилось. Разиться можно и так далее, но это можно в хорошей клинике сделать, эти наколки. Но вопрос, зачем? Зачем? Что важнее, тело или одежда? Конечно, тело. Нельзя идеологическую, духовную одежду так просто распространять. Тело у нас одно.
Ну, послушайте, а тогда вот эти аборигены, которые себя вот так украшали, расписывали татуировками, перья все ходили там, я не знаю, что только не делали.
Для них это ритуал. Мы символические существа. Надо как-то вот показать, какой социальный ранг занимает. Вот я прихожу, значит, в баню, там не видно, кто. Он генерал или что? А вот он оделся, у него погоны. По погонам я определяю. Мы должны как-то это зафиксировать. Как дикарь может определить? У него пышный набор, там, самого, скажем, у вождя племени.
Еще у него ведь и лицо.
Татуировка, соответствующая татуировка. Где, да, вот, это знаки различия. Знаки различия. Ну, а у нас-то какие знаки различия? Знаки различия, что я принадлежу, вот татуировка, он фиксирует всей этой красочной татуировкой, что он в тренде, что он современный, что он полный балбес, что он полностью подчинился, отказался от своего разума и так далее. Так вот, одной из составляющих трансгуманизма вот, состоит в том, что управление психикой человека. Трансгуманизм, как я говорю, сама технология, ее надо приветствовать. Ну, как она используется, так вот, чтобы люди не задавали этот вопрос, чтобы они критически не относились к технологиям, не задавали вопрос, кому это выгодно, работает это на нас или не нас, то трансгуманизм задумал решить эту проблему тем, чтобы оглупить человека до предела, сделать его счастливым рабом, чтобы он от рабства просто пищал. Вот он на колках ходит и говорит «я модный». Он урод, а он этим гордится, понимаете? Он сменил пол, он сменил сексуальную ориентацию. Это ну, высшая степень такой деградации психологической, понимаете?
Психической.
Это, да, психической, да. Это изменение психики, фундаментальное изменение. А это считается модным. Но кто это считает модным? Тот, кто не имеет критического сознания. Тот, кто не может оценить это с позиции вот цели и средства с точки зрения ответа на вопрос, кому это выгодно, зачем это мне, зачем я буду вот, подчиняться этой технологии, что я сделаю, чтобы эту технологию подчинить себе, что я сделаю, ну, это вопрос уже политический, потому что управляет государство, поэтому мы в государстве должны посадить таких чиновников, таких депутатов, которые не позволят ввести в жизнь действие этих античеловечных технологий. Трансгуманизм, я хотел бы вот подчеркнуть, это технологии информационные, когнитивные, биологические, биомедицинские технологии, понимаете? Они направлены на изменение телесной природы человека, психической природы человека и духовной природы человека, мыслительной природы человека. Интернет заменит нейроинтернетом, когда человек будет реагировать, и можно через интернет управлять его эмоциональным состоянием, понимаете? Можно внедряться в его подсознательные структуры и внедрять ему на уровне подсознания способ поведения, ценностное сознание, понимаете?
Как это сейчас таблетками делается, да?
Таблетки, они просто как бы, ну, делают человека более внушаемым. Вот что такое наркомания или наркомания? А это психический рай. Вот он один раз укололся, я могу это с помощью психической культуры войти в молитвенное состояние. Цель молитвенного состояния у изихастов – это обожение, это созерцание фафорского света, понимаете? Это высшая стадия, это синергия, это стяжание благодати Божьей, понимаете? Энергии, сопричастие к этой энергии. Это можно достичь методом практики, но это метод практики в результате достижения, вот идя этим путем, ты управляешь этим процессом, и ты идешь как личность к Богу. А когда ты с помощью наркотика идешь в этот психологический рай, тобой управляет фармацевтика. А фармацевтика – это кому это выгодно? Транснациональные компании, которым нужны алкоголики, зависимые люди. Люди, зависимые от фармации, от несамостоятельной психологической жизни, вот что.
Которые не имеют критического ума.
Совершенно да. Они не могут оценивать, они не задают вопросы. Они все принимают как вот сыр в мышеловке.
Вот так вот у нас
хорошо.
Люди на выборы идут.
Да?
Ведь точно так же.
Так все.
То есть нет вот этой какой-то интуиции внутренней совершенно.
Здесь даже не интуиция, а вот именно интуиция – это более тонкая вещь. И она есть результат.
Но к чему может вообще привести... Ну, это уже политические разговоры, но коснуться просто невозможно.
Без политики мы никак не обойдемся. Это один из главнейших инструментов. Ведь политика – это концентрированное выражение политических интересов, экономических интересов. Наша политика может быть политикой во имя олигархов и может быть во имя народа, понимаете? Нам надо проводить политику во имя народа, а для этого надо поставить своих людей. Трансгуманизм, вот я хотел бы заключить, да, это технологии по изменению телесной, психической, ментальной природы человека. То, что надо менять эту природу, менять, совершенствовать, мир меняется, и мы должны совершенствовать. Вот что такое физкультура, что такое спорт? Это же изменение физического состояния тела, да? Мы делаем свое тело красивое, осанкой и так далее. Кто будет против этого? Но когда из этого тела делают вот рекламный проспект, да, наколки и так далее, это тоже изменение тела. Изменение тела, скажем, вот все похудеть решили, да? Там до дистрофии девушка, это тоже изменение тела. Но это изменение приводит к смерти этого человека. Поэтому все эти технологии, они должны быть под контролем. А контроль, критерии оценки, они оцениваются по-высшему. Вы ради чего идете? Вы куда идете? В Царствие Божие, да? По образу подобия Бога делаете? Вы предстоите, когда делаете, в контексте каком? Или по образу сатаны? Или по образу человека-ненавистника? Сатана, понимаете? Обманщика. А кто стоит за этим? Ну, это как бы формулы религиозные, а за этим реальные люди стоят. А интересы экономические, в данном случае олигархов, транснациональных компаний, понимаете? Кто я для них?
Сегодняшняя тема беседы посвящена трансгуманизму, идеологии трансгуманизма. Вот попробуй сформулировать уже, попробуйте вот ответить на этот вопрос. Все мы мечтаем, да, вот если посмотреть на карту мира, очень много государств, вот сейчас у России как бы вот такое положение, да, все хотят, чтобы Россия, огромная страна, была богатой, она была мощной и так далее и тому подобное. И почему она такая, у нас, значит, виноват президент. Тем не менее, очень многие люди прекрасно понимают, что именно Россия, среди вот этого огромного количества государств остается страной, где существует вот этот вот очаг духовности. Это же факт. Именно в России очень много церквей, люди молятся, люди как-то понимают, как бы вот, что это такое, что именно таким способом можно очень многое изменить в собственной стране, именно молитвой, именно духовностью, потому что это самое главное. Но тогда вот такой вопрос. Все хотят быть богатыми, но тем не менее среди верующих людей ведь незначительный процент очень богатых людей. Ведь, как правило, это люди среднего и может быть, бедного достатка. Так в чем тогда получается дилемма-то? В чем вопрос? Почему вот именно так? Если мы будем богатыми людьми, то мы можем просто забывать о Боге, потому что мы будем сыты, довольны. Вот я просто сама по себе знаю, что и всегда об этом думаю, всегда говорю. Вот я вышла, допустим, вот где вот этот вот твой внутренний стержень? Ты вышел, ты перестал просто на улицу, ты перестал читать хотя бы молитвенные правила, и ты стал такой же, как все, со всеми вот этими интересами. Интересами, которыми живет сегодняшний человек. Вот уходит от человека молитва, человек вот не молится хотя бы несколько дней, и все, он теряет веру. Где вот она, вот эта правда? То есть в чем вот этот вот вопрос-то, что много бедных людей, а духовность высока?
Я
взять
не знаю.
Америку, где духовности нет, и все такие достаточно довольные, сытые люди. или другую какую-то страну, например, Западную Европу?
Вы знаете, я в Америке не был, знаю только телевизионные картинки об Америке. В Западной Европе я был. Там есть тоже духовные люди, там есть очень квалифицированные люди. Человека нельзя выдернуть из ситуации. Когда мы говорим о человеке, мы говорим о многом, о Боге, о социальной структуре, о политической структуре. Чтобы Россия была процветающей страной, одной духовности мало. Дух – это цветок, это плод, который вырастает из могучего дерева. Это дерево надо ухаживать экономически, политически. Чтобы была духовность, действительно, понимаете, должны быть все сферы общества развиты.
Трудно богатому войти в Царствие Небесное. Сразу вспоминается.
Само по себе богатство, как и технологии, это нейтрально. Деньги – это тоже нейтрально, понимаете? Это нейтрально.
Психология богатых и бедных, так, она несовместима.
Вы знаете, разные богатые, ну вот в революцию, скажем, некоторые купцы там жертвовали на революционные идеи, поподдерживали там и так далее, и разрушали государство, разрушали вот все основы. Пришел 17-й год. Богатство можно по-разному распорядиться. Это деньги, это имущество. А главный вопрос всех эпох, всех времен – это вопрос о душе человека. И кто управляет этой душой? Какой дух? Дух Господень или дух Мамоны?
Душой обязательно нужно управлять? Она сама не может управлять собой? Кто-то извне должен на нее воздействовать?
Душа – это жизненность тела. Скажем, в социальном пространстве, мы уже социальные люди, душой, психикой надо управлять, исходя из реалий социально-политических. Надо управлять, надо ориентироваться в этом мире. Безусловно, надо задавать лоцию душевным переживаниям. Мы же, главная проблема, скажем, страсти. Мы же ее должны управлять. Все религии...
А мы не можем.
Поэтому вопрос в этом. А все это внешнее обустройство, все эти технологии управляются, когда есть субъект, который может этим управлять. Трансгуманизм, который нас сейчас захлестывает, однополые браки и так далее, изменение человека, его тела, его психики. Почему так остро проблема стоит? Наркомании и так далее, СПИДа. А потому что человек не управляет сексуальным вожделением, не управляет своими эмоциями, своей соматикой,
У него навыка просто нет.
И никто этому не учит. Говорят, наоборот, ему технологии дают, что все само, он все знает. Свобода. Вот маленький ребенок может позвонить и сказать в ювенальную юриспруденцию.
Да, сейчас говорит, дети.
И сказать, что я не хочу этого деда.
Еще год назад мы об этом боялись говорить.
А делается как раз то, что людей лишает их субъектности, духовного начала, его подлинного «я», с позиции которого он может управлять психикой, поведением, выстраивать верные отношения с другими людьми. В этом же состоит адаптация, в этом же состоит сила человека, выстраивание верных отношений. А как их выстроить? По какой лоции? И нам постоянно дают легкий путь. Вот вы говорите, нельзя в Царстве Небесное войти в богато. Нельзя. Почему нельзя? Да потому что это легкий путь. Это путь не срединный, это не узкий путь духовного совершенства. Это можно купить. Вот легкий путь. Можно купить. Есть деньги, значит, все, я хозяин жизни. Да не хозяин жизни. Всех этих богатых, как угодно можно, так сказать. Олигархи вначале были такие, сейчас власть немного их прижимает. Там, ну, Ходорковского там посадили, хотя он все активы вывез за рубеж, и Ротшильд управляет этими активами. Поэтому, вот говоря о трансгуманизме, это серьезное течение, очень серьезное течение, поскольку оно направлено на изменения, причем радикальные изменения с помощью очень мощных и эффективных технологий, как соматической, психической, ментальной природы человека. И это должно быть, ну вот, как бы на контроле. Мы должны смотреть, что делают с нашими детьми. как их воспитывают, какие ценности и так далее. Понимаете?
Об этом мы с вами поговорим в следующей передаче, Валентин Михайлович.
Хорошо.
Сегодня в нашей программе, уважаемые слушатели, принимал участие профессор кафедры философии, культурологии, биоэтики Уральского государственного медицинского университета, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Продолжение через несколько дней.